Программу транслирует компания «Ситивизор».
«Гараж». Программа Сергея Асланяна на радио «Эхо Москвы».
Здравствуйте. Вне зависимости от времени года и политической конъюнктуры в телевизоре, регулярно в обществе возникает вопрос: не пора ли валить? И ответы на него, как правило, два. Оптимисты спрашивают «куда?», а пессимисты спрашивают «кого?». У нас такое апокалиптическое состояние души, оно постоянное. Как было замечено одним остроумным человеком, любой интеллигент в нашей стране считает свое образование не до конца законченным, пока не узнает, как нужно выживать на нарах. Потому что от тюрьмы и от сумы никогда зарекаться нельзя в нашей стране, тем более. И на этом фоне нашего бытия мы прекрасно понимаем, что на вздрагивание мы, конечно, всегда среагируем нужным образом, но вот когда начнется большая паника, не очень ясно, что мы будем делать. По дачам и огородам у людей много закупано тушенки, у кого-то даже патроны. Некоторая автономия собственного хозяйства подразумевает выживание, но предположим, что в первую очередь коснется горожан, а потом накроет и всю остальную страну. Неважно по какой причине, картина, когда нужно будет драпать, и потребуется транспорт прорыва. Если мы находимся в Москве, то вы помните, что вокруг нашего города существует демаркационная линия из бетона, преодолеть ее не получится. Потому что, когда начинается большая паника, неважно, чем она вызвана, там, гражданской войной, техногенной катастрофой, заражением сибирской чумой или просто общим настроением, а не пора ли все-таки валить, то дороги перекрываются моментально транспортом из тех, кто прыгнул в свои «Жигули» и поехал. Вот тут начинается пробка, и, соответственно, все варианты спасение бегством подразумевает, что по дорогам мы не поедем ни в коем случае. Дороги заняты, дороги закрыты. Единственное, кто более-менее как-то еще может красться в этом направлении, это мотоциклисты. Поэтому для эгоистичного человека, которому не нужно спасать семью и как-то пытаться вывести с собой скарб, мотоцикла достаточно для того, чтобы прорваться и уйти вдаль. Вы помните совершенно страшные картины, как любая война сопровождается беженцами в обозах, везущими совершенно несусветные вещи. Кто-то стулья везет, кто-то шкафы, кто-то какие-то зеркала. Мемуары по гражданской войне, у Паустовского в частности, они, по-моему, содержат несколько таких набросков, когда он описывал, как люди спасались, что они везли, и как символ вот этого всколыхнувшегося социума, рванувшего в разные стороны, паровоз, где спереди, перед котлом, там, где скотоотбойник у него, вежливо иногда на машинах называемый кенгурином, сидела купчиха на привязанном намертво к паровозу комоде. Вот она куда-то ехала. Это был абсолютный абсурд. И, конечно же, мы повторим этот абсурд, потому что, когда нужно куда-то драпать, мы не знаем, как это делать. Мы же не знаем, вот в случае пожара, кого хватать, ребенка, кошку, документы. А где же документы? А где паспорт? А деньги где? А с чем выбегать на улицу? А на улицу мы выбегаем на 5 минут, потому что через 5 минут все рассосется. Или мы выбегаем на неделю, поэтому нужно взять еще с собой вещи. Мы к этому не готовы. Мы не готовы к тому, чтобы, например, выпрыгнуть из собственного окна. У нас же к батарее веревка не прикручена. 25-метровая, чтобы можно было с нашего 15-го или там 10-го этажа нормально сползти, приторочив к себе ребенка. И когда начнется необходимость, неважно чем вызванная, покинуть насиженное место, деревенские упрутся в свои пробки, потому что, прыгнув в машину, они завязнут, трактористы выиграют, пехотинцы выиграют, те, кто огородами по-пластунски. Да, но здесь вопрос расстояния. Если проблема быстро тебя настигает, понятно, что на своих двоих не убежишь. И организовать скромный партизанский отряд уже не получится. То есть, скорее всего, большинство из нас проблему будет решать при помощи какого-то транспорта. Легковушку вычеркиваем. Легковушка погибла в пробке. Она там стоит, через какое-то время она нормально достается врагу. Приходят мародеры и решают вопрос тем имуществом, которое вы приготовили. Поэтому мотоцикл. Первое транспортное средство прорыва – это индивидуальное транспортное средство под названием мотоцикл. Неважно, какая мощность, неважно, насколько он привязан к дорогам или нет, потому что какое-то более-менее осмысленное ровное покрытие вы где-то найдете и будете ехать, но ровно до тех пор, пока вы не поймете, что именно эта дорога и простреливается. И тогда вам нужно будет свернуть. А вот свернуть, вот тут уже не каждые два колеса для этого будут подходить. Велик категорически не подходит. А если, например, на улице зима, не важно, что вам холодно, важно, что колеса вязнут. На велосипеде по насту не пойдешь. Лошадей у нас с вами нет. Ну, я, предположим, до своей конюшни как-то, например, прорвусь, но уходить в поля рейдом генерала Мамонтова по тылам противника, конечно, гораст. Но если обоз, то это уже получается армия Корнилова. В армии Корнилова, которая называется армия, на самом деле не было никаких оснований для того, чтобы так называться, потому что на 1500 бойцов, а это, грубо говоря, полк, всего один полк, было от 4 до 8 тысяч обозников. Потому что жены, дети, имущество, канцелярия. Это было небоеспособное соединение, хотя, конечно, авангард шел и дрался насмерть. И большое спасибо Михаилу Гордеевичу Дроздовскому со своим отрядом, который пришел на помощь к армии Корнилова, хотя Корнилов в тот момент уже погиб, и он пришел к вооруженным силам Юга России со своим 5000-ным отрядом при 2 бронепоездах, при маркированном дивизионе, тяжелой артиллерии и даже 2 аэропланах, не говоря уже о бронеавтомобилях. Итого, вот случился какой-то апокалипсис, мы к этому морально готовы, физически нет, мотоцикла у нас тоже нет. Водить машину, вы меня спрашиваете, а вот какую бы мне себе первую купить? А я вам всегда говорю, она должна быть на ручке, она должна быть на механике. Потому что, когда начнется война, американского «Хаммера» на автоматической коробке передач у вас не будет. Гуманитарную помощь на нем привезут несколько позже. И нужно будет как-то выкручиваться. А выкручиваться на том, что Бог послал. А Бог послал... Правильный ответ. Автомобиль прорыва – это грузовик. Вот только на грузовике можно будет преодолеть бетонный надолбы Московской кольцевой. Только на грузовике можно будет в объезд пробки на любом шоссе уйти в поля. Только на грузовике, в скобочках, полноприводном, причем старом, причем практически убитом, армейском. ГАЗ-66, ЗИЛ-131, ЗИЛ-157, 154, ГАЗ-61 – и так далее. Наша военная полноприводная техника. Вот на этом, на механике, на ручке, на старых розвальнях мы и сможем с вами хоть как-то куда-то уехать. Грузовик, ко всему прочему, это еще таран. Поэтому, когда легковушка стоит вам поперек, вы ее спокойно сносите. Помните первую заповедь гражданской войны? Если к вам пришли с заложником, первым выстрелом вы кладете заложника. Потому что как только в порыве сострадания к нему вы пытаетесь высунуть голову и вступить в переговоры, вам голову сносят метким выстрелом. Поэтому первый выстрел в заложника, второй в того, кто за ним прятался. Как только вы, прорываясь куда-то, встречаете препятствие в виде легковой машины, эта легковая машина, вероятнее всего, либо засада, либо ваша смерть, пусть даже по неосторожности, в гуманитарном порыве быть напоследок добрым, мягким и сердобольным. Если вы отвечаете только за себя? Да, конечно, это ваш выбор. Если вы везете жену, детей, еще и родственников, тогда, увы, выбора у вас уже не остается. Поэтому автомобиль прорыва – это грузовик. Неважно, насколько он собран, экипирован и подготовлен. Это наш старый армейский драндулет, который валялся где-то там, чудом завелся именно в этот момент и поехал. И вам нужно вырваться, уйти на безопасное расстояние. Дальше вы уже будете принимать решение, куда вы идете. К канадской границе, до которой гораздо больше, чем 10 минут. Либо вы решаете локальный вопрос, уходите в партизанский отряд и лидируете, например, отрядом самообороны свой дачный поселок по периметру, не подпуская никого. И это тоже вполне возможный сценарий. Транспорт на этом, в принципе, заканчивается, и справедливый вопрос, а как же мы, джиперы? Ведь мы же всю жизнь только тем и занимаемся, что тренируемся по лесам, по морям, по долам, и вообще мы самые умелые, мы можем себе позволить все что угодно, но джип, так или иначе, он остается легковой машиной, на таран на нем не сходишь, это не так легко и просто, один таран можно, два уже не получится, скорее всего, здоровья не хватит, и, конечно же, в принципе, джип это и должна быть та самая машина, но ведь почему-то так получилось, что именно сегодня нас начали разоружать. Шторки нельзя, таран спереди в виде силового бампера нельзя, лебедку нельзя, лифтовать нельзя, а на самом деле ничего, кроме наклейки «Спасите, помогите в машине ребенок» нельзя. Многие пошли по пути нормального совершенно восприятия любого указания государства, послали его нафиг и разоружаться не считают нужным. Ну, кто-то потихонечку до поры до времени отполз на запасные позиции, кто-то собирает документы, и, конечно, самый правильный был бы вариант – это джип. Но вероятность того, что вы на своем джипе куда-то успеете, в принципе, также мала, потому что он, скорее всего, у вас будет зажат обстоятельствами и машинами соседей, которые на своих «Опелях», «Корсах», «Хендай Солярисах» и «Ладах Приорах» рванули в том же самом направлении. Грузовик в силу своей массы, размера и дорожного просвета здесь выигрышней. Не у всех 105-й «Крузак», и у многих техника вроде бы подготовленная, но вырваться на ней из кольца и прорваться вдоль дорог будет сложнее, хотя, конечно, шанс в этом есть. Наибольший шанс у мотоцикла, чуть поменьше у грузовика, у внедорожника подготовленного, который мы лелеяли и в котором у нас запас патронов и тушенки, он здесь на третьем месте в этом рейтинге, причем с большим отрывом от первых двух. А все остальные, большие семейные и маленькие эгоистичные на этом игровом поле абсолютно никому не нужны, и соответственно, они остаются в пробках. Как только вы вырвались на оперативный простор, у вас возникает сразу несколько других вопросов. Первый – как двигаться? Вы идете по дороге. Если вы двигаетесь по дороге на машине, которая, например, в силу разных причин и своей собственной биографии имеет военную окраску, то вы мишень. Вас сначала убивают, потом грабят. Если у вас машина гражданская, вас не убивают, вас просто грабят. Причем грабят абсолютно все, поскольку вот момент перехода от цивилизованного человека к негодяю, способному зарезать ближнего своего, очень точно у Василия Аксенова в «Острове Крым» описан, когда братская рука советского народа протянулась к крымчанам, и удивительная коллизия, да, вот так текст послушать в контексте нашего времени, и как-то совсем странно становится. И там была разборка на бензоколонке, когда два достойных потомка той самой культуры, которой мы гордимся и которую мы приписываем Российской империи, подрались из-за заправочного пистолета, и один заживо сжег другого. И Василий Аксенов, как человек, который очень хорошо знает натуру людей, не только потому, что он врач, не только потому, что его родители в ГУЛАГе хлебнули, и не только потому, что он просто талантливый писатель, а еще и потому, что, как любой писатель такого уровня в нашей стране, он философ и мудрец. Это наша большая заслуга, то, что общество в любые времена дают писателей уровня мудреца и уровня философа. Даже вот сейчас, в наше странное время, многие уже этого уровня достигли. И Василий Аксенов очень точно описал, что именно так и будет. Поэтому пока мы мирные соседи, пока мы замечательно живем в доброте и, может быть, даже в каком-то не минимальном уважении, хотя бы внимании друг к другу, потому что то мы курим вместе на личной площадке, то мы как-то помогаем друг другу там детей из школы забрать. Этот пласт добросердечия очень быстро слетает с людей. Люди оказываются очень жестокими животными. Происходит это мгновенно. И здесь начинается борьба всех против всех, выживание, которому мы, собственно, и предрасположены, поскольку мы всегда воспринимаем мир достаточно враждебно, и нынешнее поколение ЕГЭ, оно воспринимает жизнь через интернет, но даже там учатся жестокости и однозначному принятию решений в свою пользу. То есть нет никаких моральных принципов, когда на кону стоишь ты сам. Немногие люди способны в этой ситуации протянуть кому-то руку дружбы. Хотя, конечно, да, наши грузовики будут переполнены тем, кого мы подберем, и среди тех, кого мы подберем, половина будет желающих нас зарезать из-за руля этого грузовика и поехать дальше. А дальше поехать куда? Во-первых, заправка топливом. Во-вторых, углубиться на периферийные дороги, потому что любые магистрали, они простреливаются, и это направление танкового удара. Либо, например, направление движения гуманитарных конвоев, которые спешат в зараженную местность с препаратами исцеления. И тогда есть шанс, что мы тоже попадем под раздачу. Поэтому на грузовике убраться подальше. И плана «Б» никогда нет ни у кого, потому что самая дальняя дача у нас почему-то находится на том расстоянии, когда, в общем-то, пересидишь там не больше 2 дней. И если это Москва, соответственно, удаление там 300 километров. А при любой заварушке крупные города принято грабить. Не потому что там есть что, а потому что уже достало. Мы тут у себя в Кемерово живем плохо, а вот вы там, например, у себя в Питере живете хорошо, поэтому мы вас все-таки придем и пограбим. История гражданской войны, она по этому поводу довольно красноречива. И, кстати, если кто-то внимательно смотрел мемуары разных персонажей Второй мировой войны, так вот и партизанские отряды у нас тоже были, мягко говоря, неоднозначные, и не все были красные. Хотя все были партизанские. И здесь, если посмотреть на сегодняшний день, например, сайты путешественников и туристов, то основные рекомендации людей, которые просто ходят в лес по грибы, или там семенные шашлыки, куда-нибудь, в незнакомое место, они довольно много процентов информации содержат по окапыванию, маскировке и самообороне. Потому что гриб ты найдешь, а вот выживешь ты или нет, непонятно. Местное население, знаете, оно как-то не очень любит чужаков. И когда вы там появляетесь, например, на острие проблем, возникшей в большом городе, предположим, техногенной катастрофы, и едете, роняя человеческий облик, спасаясь куда-то, то местные вас ждут, потому что им чрезвычайно интересно, какие добротные предметы обихода вы с собой прихватили в дальнюю дорогу, а заодно сколько денег. Деньги в хождении будут всегда. Какая бы власть на дворе ни стояла, будут ли это рейхсмарки, будут ли это керенки, будут ли это карбованцы, так или иначе, они будут иметь хождение. И они будут представлять для себя очень большой интерес. А банковская система в этот момент, она вся тихо осталась без электричества, поэтому с карточкой вы ничего не снимете, и запас наличных денег где-то как-то, так или иначе, придется достать и вести его с собой, и, скорее всего, на себе. Потому что машина может нечаянно подорваться на фугасе, а вы, если вам повезло, бежите дальше, прижимая к животу не столько вывороченные кишки, сколько кошелек, и, может быть, автомат Калашникова в гражданском исполнении «Сайга МК». Дробовая она, либо нарезная МК-3. Ну, либо то, что вы подобрали уже сейчас, в первые дни, поскольку это, как правило, тоже валяется быстро. Если вы помните историю наших обоих путчей, оружия у населения на руках не было, но в метро люди с калашами начали ездить. В сумках и в целлофановых пакетах. Мы с одним таким персонажем ехали, смотрели друг на друга внимательно, а третьим в этой бессловесной дуэли был милиционер, который тоже внимательно смотрел на пламя-гаситель, торчащий из сумки. Никто не предпринимал абсолютно никаких шагов, и никто друг другу не улыбался. Наш нейтралитет не был нарушен, потом все вышли, каждый на своей остановке, и этот человек с калашом пошел к Белому дому. Где он его достал, непонятно. Вполне возможно, что это был бравый спецназовец, глубоко закамуфлированный в алкоголика. Не знаю, не уверен. И здесь уже, конечно, пара других вопросов. А что все-таки иметь в тревожном чемоданчике? У военных есть такая особенность. Тревожный чемоданчик полагается каждому из них на случай, когда вот именно это и произойдет. А какое оружие у вас должно быть? Для того, чтобы прорваться к автомобилю, уже хорош дробовик. Причем нормальный тактический дробовик, не охотничий. То есть двухстволка дедушке не подойдет, а вот какой-нибудь 870 Ремингтон с удлинителем на плюс 4 патрона, он подойдет вполне, может даже на плюс 3. Тогда получается 7 плюс 1. Или Фабарм с ДАЗ-12 тоже подойдет. И Бенелли Нова подойдет. Но всем вам, конечно, нужны удлинители, хотя и Хатсан, уже выпускаемый с удлинителем, тоже будет нормально. Травматика не подойдет, травматика это оружие ближнего боя. Это нужно вас подпустить на расстояние, на котором вы, в принципе, и ножом дотянетесь. Травматика, она на 2 метрах действует, на 5 она скорее забавляет, а на 10, так это вы просто обозначили, что стрелять нужно именно в вас. Дробовик метрах, наверное, на 70 картечью делает вас очень трудной целью. Особенно, если вы умеете им пользоваться. Если вы просто купили и держали в шкафу, ну, в час X вы не готовы. Не готовы к тому, чтобы вежливо при помощи дробовика взять грузовик, потом также вежливо его заправлять, и потом также вежливо и сладострастно куда-то на нем ехать. Иностранная техника, конечно же, нам тоже здесь в помощь, но полноприводных грузовиков иностранных немного, хотя строительные есть, и уже не важно, с каким комфортом в кузове там кто-то едет. Да, конечно, без комфорта. Ну, мы все воины, если помните, драпали на чем могли, в том числе и на вагонах метро, прицепленных к железной дороге, благо колея совпадала. Люди вымерзали, в том числе, насмерть, но вариантов не было, потому что либо ты спасешься и тебя вывезут, либо нет. А потом вот эти вагоны московского метро в самых неожиданных местах еще после войны пугали людей, которые даже не подозревали, что такое существует. Ну, в Москве они никогда не были, телевизора тогда не существовало, а в кинотеатрах про московское метро показывали не каждый день блокбастеры. Грузовиков у нас с вами мало, и с этой минуты начнем к ним относиться внимательно, потому что мы не до конца образованы, пока не дочитали архипелаг ГУЛАГ, и не до конца готовы к дальнейшим приятным сюрпризам нашего бытия, пока не приметим где-нибудь в уголочке дееспособный грузовик и не посмотрим сейчас, интернет пока еще работает, а как же им управлять, где у него пресс-масленки, и как, в принципе, заводить эту штуку, учитывая, что она, скорее всего, бензиновая, карбюраторная, из толкача ее завести будет трудно. Перерыв на новости.
Гараж. Программа Сергея Асланяна на радио «Эхо Москвы».
Судя по репликам на СМС-портале 985-970-45-45 и твиттер-аккаунт вызван, выжить захотелось сразу всем. Происходит обмен мнениями, как это сделать. Из Оренбургской области от Марата. А как же современная цивилизация? Вы правда думаете, что в один момент скатимся до уровня выживет сильнейший? Да, конечно. И это, именно это и происходит. Вот момент сплочения перед внешней угрозой, когда мы, например, в обороне Согры принимаем участие, это один сценарий. А когда спасается кто может, то тогда по головам и по трупам. И, к сожалению, примеров этому очень много. Аппаратно-воздушной подушки. Вот что надо иметь для таких целей, пишет Денис из Ставропольского края. Это твиттер-аккаунт вызван. Очень сдержанная реплика от Александра Оленина с пожеланием доброго дня. Сергей, вы сгущаете краски, не пугайте граждан. Родственники уходили в поля в Донбассе на мотоблоке с прицепом. Поля – это вызваренные через границу, пишет Дмитрий из Свердловской области. Да, вот когда лето, сухо, поле и не под обстрелом, тут, собственно, любая техника сойдет. И мотоблок, он чих-пых, с жутким тарахтением, тем не менее, вывозит. Ему на хвост повесили все, что можно, там, вот то самое хозяйство, которое необходимо, какой-то запас 7-минутного продовольствия или там предметов для гигиены и самообороны, и на нем, конечно, а на чем? Ну, пешком же столько не унесешь. Выбор прошел. пришли, понедельник кончился, а тут такая странная тема, я что-то проспал. Нет, мы готовимся посмотреть правде в глаза. Очень правильная из республики Бурятия реплика. Куда вы собрались, москвичи, бежать? Кому вы нужны, менеджеры? Подпись «Регионы». Зря вы так о тракторах. Вот один обидевшийся американец на тракторе полгорода разрушил. Да, это был герой Америки, человек несправедливо лишенный имущества. Он забронировал свой трактор, взял много пива и в течение длительного времени уничтожил этот город, начав с фабрики обидчика, которая неправедным образом через судью лишила его имущества, после чего он погиб. Но этот трактор был не орудие бегства. Это было орудие возмездия. И дальше мы уже тихонечко переходим к танковым силам самообороны дачного участка. Да, вот тут вполне трактор сойдет, потому что, тем более в нашей истории, трактор сталинец, он был, если надо, тягачом, а если надо, был, ну, в принципе, прообразом танка. На него ставили оружие, бронировали, блиндировали, как говорили в те времена, и вперед отправлялись защищать Родину, ну, или все остальные варианты, то, что нужно было защищать. Из Москвы очень правильная реплика. Новая шишига 77-го года, без пробега, с кунгом за 2900. Дальше идет ссылка, вопрос брать. А, по-моему, уже можно, знаете, присмотреться внимательно. Сергей, здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, быстрый, но вместительный внедорожник, который на случай ядерной зимы, техногенной катастрофы или кровавой революции можно удобно превратить в амфибию, повесить несколько пулеметов в «Вулкан», щиты с шипами, в идеале вместо колес поставить гусеницы с уважением «Максим». Увы, такой техники нет, но «Лось», он же «Хугланд», гусеничный двухзвенник, в Питере есть фирма, которая его продает, это шведский разведывательный транспортер переднего края, либо дальше вслушайтесь в музыку этих звуков. Штайрпух Пинсгауэр. Вот он как раз для этого и сделан. В отличие от Вольво Лапландера, их уже практически не осталось в строю, а Пинсгауэры продаются. Кстати, в Питере они тоже продаются. И вот если у кого-то из вас есть Пинсгауэр, да, на нем. Но дальше возникает вопрос, в какой цвет красить? В армейский вы мишень, в гражданский вы цель. Тут довольно трудно. Саратовская область, твиттер-аккаунт вызван. Наконец-то стал понятен выбор транспортного средства Александром Злодостановым и его ночными волками. Я ведь давно подозревал, что хирург со своими сподвижниками оседлает байки и драпанут из страны первыми. Виктор из Саратова. Помнится, в Америке была паника после радиопередачи о нападении марсиан, пишет Маша. Да, когда Герберта Уэллса «Войну миров» по радио в спектакле озвучили, при этом поменяли географические привязки. Американцам очень важно, чтобы все происходило на их земле. Люди уже в окно посмотрели, увидели там эти самые тарелки, уже поняли, что война идет, а таз был, конечно, абсолютный. Ну, в переводе на русский язык, шуфер. 363-3659, код города 495, хотя вот здесь продолжается попытка выжить и разговор о том, как же быть. Спасибо за информацию. Канат 30 метров, готов к применению на балконе, в планах ружье. Если ружье, дробовик, причем желательно не наш, и именно помпу. Потому что помпа, она ест любой патрон, все, что вы туда не засунете, оно выстрелит. Так, сила в правде. Ну, знаете ли, вы объяснить свою правду не успеете, потому что никто не способен вас слушать. А если не дробовик, а несколько ручных гранат, спрашивает Лена. Лена, а вы метали гранаты? У нас на стрельбище довольно много ребят, которые приходят первый раз взяться за оружие, это такие брюхатые 25-летние программисты. Они очень долго стреляли у себя в интернете, а потом пришли попробовать. И вот приходит такое сокровище. Вчера была мамина соска, тут клавиатура, а ему в руки гранату даешь и спрашиваешь, когда-нибудь кидал гранату? В компьютере, да. Я говорю, значит так, смотри, как это делается. Показываю, вот здесь чека, вот сюда так, рука так, и ни в коем случае не кидай из-за спины своей. Кидай настильно, от бедра, вперед. И не забудь при этом упасть. Понял, понял. Он говорит, все, да, огонь, выдергивает чеку и кидает ее ровно под 90 градусов влево в соседнюю стрелковую галерею, где пистолетчики тренируются. Там замирает абсолютно жизнь. Через секунд 30 оттуда появляется такое заинтересованное лицо, говорит, ребят, вы все?
Он говорит, ну да, извините, тут ошибочка вышла. Ну, заряд-то учебный. Он говорит, да, мы поняли, но мы на всякий случай подождали. Ну, и 363-3659, код города 495. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, Сергей, добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
А скажите, пожалуйста, Шевроле Каптива ЛТ Плюс, машина хорошая, вот предлагают купить, не знаю, брать.
А с каким пробегом?
20 000 за 1,5 миллиона.
Ух ты. 1,5 миллиона всегда жалко. Каптива дизельная, бензиновая?
Бензин 2,4.
Она очень приемлемый, хорошо сбалансированный аппарат. В принципе, можно взять. Цена кажется дороговатой. Пробег кажется подозрительным. Сам по себе автомобиль не является выдающимся достижением, не является выдающимся провалом. Он нормальный. Вы на нем сели и поехали, отъездили, продали и не вспомнили, что у вас когда-то была Каптива. Есть некоторые машины, после продажи которых жалеешь, что расстался. После нее вы спокойно позвоните мне, мы вам подберем другую машину. Кстати, в случае апокалипсиса вы готовы к маневру?
Ну, ко всему готов.
Вот. Вот это правильно, Андрей. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Вы готовы выжить в ядерную зиму?
Что-что?
К ядерной зиме готовы?
Ну, всегда готов.
Вот. Оптимист. Я согласен.
Да. Сергей, я Сергей из Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, я вчера лет приобрел Гранд Санта-Фе. Это семиместная 3.3 объем двигателя. И где написано, что на 270 лошадиных сил, а по паспорту у меня 249. Скажите, пожалуйста, ее просто зажали или просто по документам как-то так написали, чтобы она у нас проходила?
Там, на самом деле, очень хорошая бумажная игра. 249 лошадей для того, чтобы вам по налогам было привлекательнее. Конечно, там и гораздо больше. Двигатель выдающийся. Фантастический мотор. И он работает на 92-м бензине так, как на 98-м работают далеко не все. И вот по мотору у вас проблем не будет. И это упоительная езда, когда вы машину полюбите не только за комфорт и удобство, а за то, какой у нее мотор. Кстати, вкупе с шестиступенчатым автоматом.
Да, она так и есть, поэтому она поэтому была выбрана. Но у меня маленький вопрос. Почему-то при езде коробка иногда дергается. Вот как такое может быть?
Сколько вы проехали?
10 000.
Ну, на самом деле, у нее автомат всегда работал очень четко, насколько я помню. Никогда он не дергался. И мне это уже начинает не нравиться.
Вот, мне тоже.
Это неправильно. Что? Приезжайте ко мне в Москву, отдам своему коробочнику. В Питере просто не знаю явок.
Я понял.
Ой. На такой машине по шоссе здорово. То есть, если вы получаете сигнал тревоги первым и успеваете унести ноги, то с двигателем V6 в 3.3 на Гранд Санта-Фе вы будете первым на погранпереходе в Финляндию. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло. Алло, Сергей. Добрый день. Александр, Москва.
Да, Александр.
Ну, во-первых, спасибо за передачу. И такой вопрос. В связи с сегодняшней передачей обживаемости, да, есть дача, но дороги у нас прекрасные, поэтому регулярно ловлю камни на Минском шоссе. В итоге полезло стекло. Какое стекло лучше поставить? Помягче, потверже? У меня Nissan X-Trail.
Есть несколько фирм в Москве, которые занимаются только стеклами, у них узкая специализация. И когда вы к ним приезжаете, они вам говорят, вам какое? Вот это подороже, вот это подешевле. Нельзя сказать, что у них технологии у всех настолько разные, чтобы всерьез как-то была разница заметна. Я всегда в таких случаях беру самое дешевое китайское. Оно же является самым дорогим оригиналом и тоже поставляется на конвейер. Просто здесь логотип такой, здесь логотип стекой. После чего совершенно безболезненно воспринимаю следующий удар в стекло и уже не парюсь абсолютно.
Ну, то есть, проблема-то вот в чем. Мне кажется, что стекло достаточно мягко, кнопка мне ловил, но оно затирается. В машине 5 лет, да, и уже видно потертости достаточно много. Потому что у меня, когда был Субарик, я тоже менял, ставил дешевое китайское, и, в принципе, был доволен. На самом деле, оно не кололось, оно не затиралось. Но я после этого там немного отъездил, вот, наверное, полтора на скидку. С пробегом, может, 1015. наше время. То есть не морочимся, ставим бюджетный Китай, да, и едем дальше.
Да, да. Были времена, когда у нас была каленка, тот самый сталинит, он терся по-другому. То есть с ним жизнь была иная. Это не триплекс. Он мог расколоться от любого бокового удара, от камушка, внезапно, и выспаться там в лицо и на коленке. Триплекс по современным технологиям у всех всегда очень мягкий. И он затирается. 3 года – это его, ну, тот период, когда он еще дает нам возможность как-то лучезарно смотреть на мир. А потом тихонечко он сморщивается, жухнет, сохнет, напоминает осенний лист, и мы смотрим в эффекте иризации на природу. Ну, это особенность технологии. Тут ничего не поделаешь. Регионы начинают трепетно с вами прощаться. Присоединяйтесь к разговору после.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Я не готов к ядерной зиме, но теща готова. Есть запас консервов, спичек и всего такого в этом роде. И котел отопления на всякий случай на дровах может работать, пишет из Оренбургской области Марат. Да, знаете ли, оно нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь. Чтобы быть готовым выжить, попробуйте сегодня в городе пожить на 200 рублей в месяц. С полгодика Светлана предлагает Санкт-Петербург. Да, знаете ли, оттачивает мастерство, вне всякого сомнения. А также стройность фигуры. Потому что на подобных калориях, как правило, изящество добавляется невероятное. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, где же вы? Ну, вот, да, ну, почему-то связь так. Знаете, война еще не началась, а связь уже какая-то прифронтовая. Алло, здравствуйте. Алло. Никого.
Алло, здравствуйте.
О, ядерная зима не всех убила. Здравствуйте. Мы с вами живы, мы в эфире.
Да, Алексей, Москва. Вопрос такой. Машинка BMW X1. Пробег 140, в принципе, 140 тысяч. Проблем никаких нет. Единственное, я понял, что масло на коробке надо было менять. Ситуация такая, что не меняет вообще. Сейчас на рекламе нет. Что делать?
Она у вас с каким мотором?
18.
А, то есть 1.8 на заднем приводе. У вас X1?
Да, да, X1.
И все 140 тысяч вы оттачивали управляемость, занос, и на заднем приводе были молодцом.
Да, в принципе, доволен, никаких не было нареканий, все нормально, но вот такой момент.
Алексей, теперь ведь она вам других вопросов не задала. По мотору она по какой-то причине дожила до 140 тысяч, хотя не должна была. Так что совершенно спокойно ездите дальше. BMW чем хороша? В какой-то момент она очень громко берет вас за грудки и говорит: Алексей, вот теперь я тебе была верной женой, а вот теперь ты, пожалуйста, будь верным доктором. И все, и ваша жизнь кардинально меняется. Но сейчас 140 тысяч, не переживайте. Работает.
Ездите.
Потому что, ну, момент, когда вы щепетильно могли бы сберечь здоровье и увеличить ресурс, каждые 50 тысяч меняя, упущен настолько давно, что теперь уже без разницы. И если на роду написано, и вы под счастливой звездой, и ваш ангел-хранитель очень трепетно на крыше с вами катается, постоянно приглядывая за агрегатами в том числе, то эти 140 тысяч – это нормально и никаких проблем. Было бы нужно, уже бы на 50 она бы вам задала абсолютно все вопросы и тихо вашу визу Gold пустила бы по миру. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Вы наконец-то дозвонились.
Да, еще, несмотря на то, что нас как регионы уже отключили, я дозвонился. А вы знаете, я хотел задать вопрос, я не знаю, хоть в одной автомобильной программе поднимали, а кто вообще додумал стать в Москве регион 3 семерки, особенно в кризис, когда эти номера можно было за миллионы продавать?
Вы имеете в виду код региона или имеете в виду...
Да, почему он не 277-й? Все с чего вдруг выдают 777-й? У нас же бордель, казино, что у нас за страна?
У нас суеверие в стране. Почему изначально Москва не по алфавиту получила 77-й регион?
Ну, допустим, это мы закрыли глаза. На 99 тоже. 177. Почему после 177 идет не 277, а 777? Это что вообще такое? Как так можно?
Это продолжение того же самого суеверия. И если мы изначально пошли на то, чтобы у Москвы был... Хотим мы этого или нет, но максимально красивый. Взяли и назначили сами себе не по алфавиту 7-7, а потом 9-9. Ну, мы так и продолжаем играть в эту игру, расширяя параметры собственного суеверия. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, Сергей, добрый день.
Здрасте.
Валерий из Москвы.
Да, Валерий.
Я тебе недавно купил подержанный Hyundai Solaris. Иди нахуй!
Ну, что ж, видите как, подержанная машина Солярис, она нельзя сказать, что очень сильно ввела вас в нынешнее состояние души. Явно не она в тому причина. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Сергей, да. Добрый день. Здрасте. Олег, Москва беспокоит.
Да, Олег.
Вопрос такой. Honda Civic 11 года, 187 тысяч.
Ух ты.
Что ожидать?
Ой, как хорошо. С мотором 1.8 на ручке?
Да нет, на автомате.
Ну да, 187 тысяч. Замечательно. Седан?
Седан, да, 4D.
Вот умеют же турки машины делать, а?
Да, именно так.
Вот спрашивается, мы о них всю жизнь высока, а они взяли, сделали машину, вот 187 тысяч, у вас ни вопросов не возникло. Или были вопросы?
Да нет вопросов. Ну, по мелочи.
Ну, да. Да. Вот,
она... Амортизаторы. Ну, единственное было еще по гарантии рулевая рейка. Но, говорят, у них болезнь.
На каком пробеге?
Ну, я ее 90... Сколько там? 90 тысяч, по-моему, была контрольная точка, пока она на гарантии была.
Ну, и замечательно.
Вот, и
да?
Попросил их поменять. Официал.
Очень правильно.
Поменяли.
А теперь вы стоите в странной позиции, понимаете, что следующую вы такую себе не возьмете, а здесь уже тревожно из-за пробега. Ну, нет, она же свои 250, она отходит, и эти вот ближайшие там 60 тысяч вы набегаете тоже не за один год. А поскольку мы находимся всей страной на подъеме, ну, мы же с вами телевизор смотрим.
Ну, конечно.
То мы понимаем, что через пару лет, ну, такой город, сад будет у нас здесь. Какая будет экономика?
Будем ждать подъема экономики, да?
Ну, не расставаться же с машиной из-за того, что у нее всего лишь 187, в анамнезе нет никаких хронических заболеваний.
Понял. Спасибо большое за информацию.
Пусть живет. Причем вот, что интересно, турецкие машины сделаны из иной стали Honda Civic, чем хэтчбеки из Британии. Британские хэтчбеки гнилые, они приезжают к нам в страну, и у дилеров, например, белые машины из-под новенькой, свеженькой красочки уже давали ржавчину на сварных швах. И это было совершенно изумительно. А за турецкими машинами подобного не было. Так, ой, ну так по аналогии дальше должно быть 9.9, спрашивает НАТО из Москвы. Ну, на самом деле, конечно, у Москвы должно быть 6.6.6. Все-таки мы основоположники этого суеверного жанра. Уж если играть в цифры, так, искушая судьбу, можно было бы пойти на 3 шестерки. Меня поправляют из Питера, что до Эстонии ближе. Не нужно стремиться на Финляндию. Да, дело в том, что мы Финляндию уважаем, а Эстонию, знаете, как можем нечаянно не заметить. Ну, на этом прощаюсь с вами. До завтра.
Гараж.